милости Божией, мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов». Господь дает нам возможность возвращаться к этой книге. И если вы помните, мы остановились на 4 главе, точнее, мы закончили 4 главу. И сегодня мы подошли к очень интересному и очень важному отрывку, началу 5 главы книги «Деяния апостолов». В этой части рассказывается история, если вы помните, история о Анании и Сапфире. Но перед тем, как мы прочитаем этот текст, и перед тем, как мы поговорим о нем, о том, что там есть и почему этот текст важный для нас сегодня, я бы хотел несколько слов взять, такое небольшое вступление или экскурс сделать для того, чтобы посмотреть на его стратегическую значимость этого текста. Если вы помните, книга «Деяния апостолов» помогает нам увидеть переход, транзит от служения Иисуса Христа, от возникновения Первой Церкви к тому, что Церковь становится большой, международной, она уже есть во всех пределах Римской империи. Если вы помните, книга «Деяния апостолов» начинается со 120 человек, собравшихся в одной комнате в Иерусалиме. И эта книга заканчивается в Риме, тогда, когда апостол Павел находится в Риме. И в это время уже христианство распространено практически по всей Римской империи. И задача этой книги, одна из главных целей Духа Святого в том, что он побудил евангелиста Луку написать эту книгу и поместить ее в этот сборник книг Нового Завета, заключается в том, чтобы показать практическое действие Евангелия Иисуса Христа. Если вы помните, первые четыре книги Библии, четыре евангелиста рассказывают нам историю, что сделал Христос, как он родился, как он жил, как он проповедовал, что он совершил на Голгофском кресте, как он умер за нас, как он воскрес, как он вознесся. Об этом говорят первые четыре книги, четыре евангелиста с разных сторон. Они рисуют нам общую картину истории того, что сделал Господь Иисус Христос на земле. Если мы посмотрим на послания, которые во второй части Нового Завета, то мы видим, что эти послания объясняют смысл пришествия Иисуса Христа, его практическую значимость, конкретные истины, которые связаны с искупительным служением Христа, связанным с сутью того, кто Он есть. Все это подробно излагается в посланиях. И вот между ними находится книга «Деяний апостолов», которая демонстрирует перед нашими глазами, каким образом ученики Иисуса Христа, восприняв благую весть, как они ею жили, что с ними произошло, кто были эти первые христиане, какой была их жизнь, этих людей, как возникла церковь, из чего она состояла, церковь. То есть это практическое объяснение истории, ранней, самой ранней истории христианства, для того, чтобы мы могли видеть христианство на практике. Конечно же, если мы посмотрим на самые ранние месяцы или годы существования Церкви Иисуса Христа, мы видим, мы сталкиваемся с явлением, которое отличается от того, что было дальше. Это был переходной период. И в этот переходной период Господь действует по-особенному. И это не только в этот переходной период. Если вы внимательно читаете Библию, то вы можете обнаружить, когда речь идет о стыке эпох, то есть когда есть одна эпоха, она заканчивается, начинается другая, вот здесь на стыке эпох всегда происходит особое действие Божьего Духа. Например, Бог призвал Авраама, потом, помните, Исаак, Иаков, потом они переселились в Египет, долгое время там жили. И вот перед тем, как из этого большого народа получилась нация, получилось государство. Вот в этот период служение Моисея сопровождается огромным проявлением многочисленных Божьих действий, сверхъестественных действий, чудес и так далее. Потом, если вы посмотрите особый период, когда народ израильский стал склоняться к грехопадению и к отступлению, то мы видим, Бог посылает пророков, и Илия, и Елисей, которые тоже творят чудеса очень много, очень обширно. Что-то подобное мы видим и во время земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, и отчасти во время формирования, становления Первой Церкви, во время, когда закладывается основа Церкви, когда еще нет Нового Завета, Новый Завет еще не написан, когда Бог действует по-особенному через апостолов, через новозаветных пророков, для того, чтобы заложить фундамент, на котором потом будет прочно стоять вся Церковь. Вот с этим имеет дело книга «Деяний апостолов». Она помогает нам увидеть этот фундамент. Она помогает нам яснее понимать основание нашей с вами веры, смысла того, к чему призвал нас Господь, в чем выражалась эта настоящая глубокая христианская жизнь. Особые действия, которые Господь проявлял. И мы уже о некоторых из них читали. Помните первое, когда группа учеников, которая собралась в Иерусалиме, вдруг получает способность, внезапно получает способность проповедовать на языках многочисленных народов, которые собрались здесь, в Иерусалим, из разных мест. Одно такое яркое чудо. Потом во второй главе, в конце, мы читаем, что апостолы творили чудеса и исцеление. То есть Господь через апостолов исцеляет, проявляет различные знамения. Одно из таких исцелений описано подробно в третьей главе. Помните, когда апостолы Иоанн, Петр и Иоанн, они исцеляют хромого, и это вызывает определенную реакцию окружающих людей. Они используют ее для провозглашения Евангелия, опять-таки. Сегодня мы подошли к точке, в которой также мы видим проявление Божьей сверхъестественной силы, Божьего могущества, Божьей святости. Мы видим, что это соприкосновение с самим Богом, очень ярким. Но это проявление несколько необычное. Это проявление выразилось в сверхъестественном суде, который Бог излил в этой точке. И мы поговорим об этом суде чуть подробно, но до того, как мы коснемся самого предмета, я хотел бы немножечко посмотреть на причину того, почему эта история сюда помещена. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа состоит из несовершенных людей, и она даже в тот период, который у самого истока находится, даже тогда, с самого первого момента или с первых дней Церкви, там стали появляться различные примеси. Вы помните, мы говорили о том, что когда мы хотим найти чистую воду, мы идем туда вверх по течению, к истоку, к этому изначальному ключу, роднику, который бьет, из которого эта речка и начинается. Она потом уже по пути захватывает тут немного, там немного разного мусора. Но изначально, скорее всего, вот этот родник, он очень чистый. Так вот, книга «Деяний апостолов», она позволяет нам вернуться вот туда, к истоку, к этому роднику, который бьет, и посмотреть жизнь, изначальную жизнь, которая родилась вот тогда. Но мы видим, как с самого начала, буквально в первые месяцы, мы не знаем, сколько точно произошло с дня Пятидесятницы до этого события, которое описано в пятой главе, сколько месяцев произошло, но, скорее всего, месяцы, в первые месяцы мы видим появление вот таких людей, которые, они соотносят себя с церковью, они вроде бы в церкви, они вроде бы здесь с народом Божьим, но они движимы совершенно отличающейся новой, иной мотивацией. И в данном случае Дух Святой через апостола Петра вскрывает эту мотивацию. Вскрывает очень категорично, очень резко. История Анании и Сапфиры, она свидетельствует нам о том, что вокруг истинного христианства всегда появлялись различные попытки его имитации. Самые разные формы. Сегодня говорят нам, вот существует там сколько-то тысяч разных христианских деноминаций. и говорят о том, ну вот что же это такое, может ли быть это настоящим христианством. Так вот, когда мы, или настоящей истинной верой, так вот, когда мы изучаем книгу Деяний апостолов, мы можем найти ответ на этот вопрос. Мы можем видеть, что всякое Божие действие обязательно имитируется различными формами подделки под это Божие действие. К сожалению, мы сегодня живем далеко-далеко по течению, и мы являемся свидетелями огромного количества всех этих подделок. Если вы помните, Бог дал нам такую возможность, мы решили свой отпуск посвятить тому, чтобы посетить некоторые церкви, некоторых друзей, некоторых людей, которые знают нас, мы их не знаем, они нас знают, которые пишут нам. Вот. И вот одной из стран, которую мы посетили, была Италия. И, скорее всего, если вы когда-то слышали об Италии, вы связываете эту страну с именами художников, скульпторов, архитекторов, то есть знаменитых людей искусства, может быть, певцов и так далее. Рисуется в сознании что-то такое великолепное, могущественное, величественное. Но если вы когда-нибудь туда приедете, вы разочаруетесь. Вы увидите, что вот это величественное, могущественное, великолепное, оно все погрузилось в грязь. И в прямом, и в переносном смысле причем. Вот мы проехали 4 страны, вот такой грязной страны, как Италия, мы не видели. Вот. И особенно грязный Рим. Я хотел бы немножечко сказать сейчас не о физической грязи, которая есть, а о духовной грязи. И вот почему. Если вы читаете послание к римлянам, вы знаете, что книга Деяний апостолов заканчивается в Риме. Апостол Павел находится в Риме, тогда, когда его арестовали и привезли туда. И он там был еще не раз после этого описания. Вот. И Бог дал нам такую привилегию постоять на вот тех камнях, на которых, по которым он шел. Вот это Аппиева дорога. Там нет туристов, кстати, туда никто не ходит, это никому не интересно. Мало кому интересно. Читали Камагридеш, куда идешь? Вот там сцена есть, апостол Петр уходит из Рима, вот по этим камням, вот буквально по этой дороге. Если ты перелистнешь следующий слайд, то мы увидим здесь церковь, вот я о ней сейчас расскажу, а вот это два крыла, таких больших два крыла. Они вот так вот полукольцом стоят. Это знаменитый собор Святого Петра, но я чуть позже о нем расскажу. Я сейчас хочу показать, что вот эта сторона, где стоит вот это крыло, вот это абсолютно точно место, где были императорские сады, где, если вы читали, проходили казни христиан, когда их привязывали к столбам и зажигали, где их распинали. То есть вот это то место, это та земля, это тот город, вот где было, куда было написано послание к римлянам. Вот, это, вот когда смотришь на всю эту картину, то кажется, что вот что-то такое, ну, должно бы быть там могущественное, столько вложено, столько крови пролито. Там до сих пор сохранились катакомбы, если ты включишь следующую картинку. У нас было очень мало времени, мы не смогли в них попасть. Но вот здесь вот вход в эти катакомбы. Вот, то есть те места, где христиане собирались, прячась от преследования, они до сих пор сохранились. То есть вот это вот основание жизни. Но теперь давайте посмотрим на то, что же произошло после того, если ты перелистнешь следующий слайд. Это Старый Рим, центр Рима, так называемый Римский форум. То есть это был базар, куда собирались люди. Но самое главное вот, что вот все вот эти вот руины, это все храмы были. Это все были языческие храмы самых разных языческих богов, которым там поклонялись. И каждый император строил новый храм, больший храм, лучший храм, и все эти языческие боги, которых они хотели ублажить, вот и так далее. Вот теперь посмотрите такую картину. Христианство находится под преследованием на протяжении почти 300 лет. Христиан бросают на арены церковь, христиан сжигают на кострах, христиан распинают, Кстати, вот там, вот в этой предварительном этом кадре, который вы видели, вот на том месте где-то, скорее всего, и апостол Петр был распят. Неизвестно точно, достоверно, но, скорее всего, в этих садах вот, императорских все это происходило, где это было. Вот смотрите, там есть живая церковь. По посланию к римлянам мы видим, какие вопросы апостол Павел затрагивает, как Евангелие там представлено очень ясно. Но потом проходит, все общество живет язычество. Между обществом и церковью очень ясная линия происходит. Человек становится верующим, его сразу же из общества исключают. Его гонят, его преследуют и так далее. И вот наступает середина IV века. Если вы знаете, в IV веке христианство сделали государственной религией. Император Константин принимает христианство как сначала позволяет ему функционировать свободно, поклоняться, а потом делает это государственной религией, и вот здесь начинаются все проблемы. Проблемы вот какие. Вот все эти языческие храмы, которые здесь, люди с этим языческим менталитетом, с этой мирской философией приходят к христианству, принимают христианство и продолжают жить своим собственным языческим миром. И получается такая гремучая смесь христианства и язычества. Вот когда сейчас ходишь там, смотришь, разговариваешь, это ну, сплошная катастрофа, это духовное кладбище. Причем духовное кладбище, которое празднуется до невыносимо великого уровня. Несколько кадров я вам сейчас покажу. Если ты включишь следующий. Вот это известный собор Святого Петра, высотой 183 метра, 12 таких зданий поставьте, 183 метра. Вот эта полоса, это все золото, вот эта полоса 4 метра. Это вверху, это 4 метра высотой. Вот там поверху ездят грузовики на вот этих полочках. То есть там столько площади, что... Ну и вы сами можете посмотреть, вот везде, что не ниша, то скульптор, то статуя. Вот видите, даже там, вот эти все росписи, включи, там несколько есть этих кадров. Вот эта игра света мощнейшая, еще один... Ну, в общем, если ходить и смотреть, то ну, просто посмотреть часа три надо. Просто посмотреть, даже не останавливаясь, глубоко не вникая во все. Вы можете видеть, вот это все мрамор, это золото, это скульптура. Причем не просто скульптура, это резьба по мрамору. Мне кажется, что определить его стоимость невозможно. Ну, столько денег немерено просто. Его строили 120 лет. Начали строить в 1506 году. И когда на него собирали деньги... Довели империю до такой точки, что Лютер восстал и прибил 95 тезисов, помните, в 1517 году. То есть в самом начале, естественно, чтобы построить такую бандуру, это ж сколько нужно грошей. Вот, то есть они, естественно, все это собирали. Но вы помните, если вы читали историю Лютера, когда Лютер попал в Рим, существует такое поверье, там есть лестница одна, лестница, которую якобы... привезли из Палестины. Ну, скорее всего, может, ее и правда привезли из Палестины, но по этой лестнице, они говорят, Христос поднимался на суд к Пилату. Вот как нашли все они там. Они, кстати, нашли не только лестницу. Я вам расскажу, они там нашли вообще чудеса. В самый раз. Ну, и говорили так, что вот если до сих пор люди на этой лестнице на коленях стоят вот, и поднимаются, если ты на каждой ступеньке прочитаешь молитву Божьей Матери, вот, то пока ты поднимешься туда, то ты получишь абсолютное прощение грехов. Навсегда. И Лютер это знал, и когда он приехал туда, по делу его послали туда, в Ватикан, что-то по делам, и он использовал возможность и совершил все эти молитвы, и поднялся до самого верха. Но ничего не произошло. Как был грешным, так и остался грешным. И он приехал, он тогда написал, и у меня сейчас нет этого текста, но я помню его, он писал о грязи, о духовной грязи, с которой он столкнулся в Риме. Вот посмотрите, все это такое массивное и торжественное, и при этом нет Христа. При этом нет Евангелия. Сколько людей, с которыми нам приходилось говорить, все говорят о высокой энергетике, о том, как это намоленное место, о том, как здесь все святые силы собрались и все действуют. И едешь, и здесь говорят, в этом храме лежит, и лежат ясли Иисуса Христа. Можете себе представить. А в другом месте гвозди, специальный храм, гвозди, которыми Петр был прибит. А в третьем столешница с последней вечери. Столешница, знаете, что это вот верх стола, вот эта вот доска, которая на столе. Вот нашли же, видите как, нашли, и чудеса творит столешница. Вот, а еще в одном месте кровь Иоанна Крестителя, которая 26 июля регулярно становится жидкой, вот, а потом опять засыхает. И вот так вот весь город. Вся вот эта конструкция пронизана язычеством, суеверием до мозга костей. Опять-таки, почему я показываю это? Посмотрите, сюда вложены огромные деньги и жизни. 120 лет его строили. Там, я не помню, 6, кажется, архитекторов сменилось только. Ну, кто же доживет 120 лет? Там работали самые лучшие там специалисты, которые были. Но теперь, если мы посмотрим на духовную составляющую, вы увидите совершенно другую картину. Вот это здание, такое скромное здание, правда, прямо в центре Рима. Вот, это здание Центральной Баптистской Церкви Рима, итальянской церкви, то есть не бедных иммигрантов, которые там где-то ищут уголок. Вот, а это Центральная Церковь Рима. В этой Центральной Церкви Рима ее выкупили у синагоги еврейской в 1870 каком-то году американские миссионеры, которые приехали туда и там проповедовали, и там возникла церковь. И они это здание подарили итальянской баптистской церкви. Сегодня в этой церкви 40 членов. Всего во всем Баптистском союзе Италии 4000 членов. Во всей стране. То есть при всем вот этом пафосе, при всех этих деньгах, при всей этой энергетике, суеверии, всех этих артефактах, которые насобирали где-то там неизвестно в Палестине, вот, при всем этом ажиотаже вокруг настоящей веры нет. Я когда туда приехал, ну другое, как только на послание к римлянам, я не мог ничего там говорить. Вот, и вот мы сделали там семинар на послание к римлянам. Вот этот вот человек, он приехал из Америки туда, его зовут Илья, вот, из Америки несколько лет тому назад, и проповедует среди русских. Там очень много русских, вот несколько церквей там уже возникло, одна, он вообще в Неаполе живет. Ну, а в Рим приезжает, и если ты вернешь дальше, вернешь назад, то мы можем увидеть... Вот эти вот люди, это совсем неверующие. Вот недавно они стали ходить в церковь, так иногда приходят. Вот. Вот здесь вот, если вы видите, ну, человек, наверное, 20 вот, собралось. Ну, правда, это русскоязычные люди, вот, которые, там, кто-то приехал из другого города, кто-то в Риме живет. То есть, если мы говорим о духовном состоянии этой страны, то это, конечно же, просто пустыня духовная. У нас был семинар, вернее, конференция, кстати, это вообще у нас не было запланировано. Мы туда ехали совсем в другое место, а эти люди узнали, и поэтому нам пришлось как-то кусочек времени отколоть от наших всех планов. Вот это другой город, вы видите, это мега-конференция. Вот. Это город Перуджи, 130 километров на северо-восток от Рима. Вот, и в этом городе самая большая русскоязычная церковь, там 35 членов. Вот. Правда, они пригласили людей, и они не ожидали, как много приедет. У них вообще маленькое помещение, которое арендуют они, и они для этой конференции специально арендовали вот этот зал в гостинице. Вот, и собралось около 100 человек, может, чуть больше 100 человек. Вечером после конференции на второй день мы встретились с одним моим знакомым, который сам итальянец, американский итальянец, он в Америке вырос, вот, но итальянец, он учился в той же семинарии, где мы учились, вот, и он поехал туда, в Италию, на служение, и как раз в этом же городе, как раз в этом же городе, в Перудже, мы с ним встретились вечерком, и он спрашивает, ну, как там у вас, как конференция, что там, вот, ну, рассказываю, ну, слабенько здесь, людей не так много, вот человек 100 собралось, он говорит, о, это мега-конференция. У нас, говорит, Керри Харди приезжал, вот, и мы с ним были буквально 3 дня до того, на этой конференции было 35. То есть, когда мы говорим обо всех этих обстоятельствах, мы говорим, это кажется, все, или перелесни там. Да, это вот пресвитера из разных церквей, вот эти вот братья из разных церквей, которые там были. Опять-таки, они по всей Италии, кто-то ехал там 4 часа, кто-то 5 часов. Кстати, некоторые люди приехали даже из Словении, это 650 километров они ехали, просто услышали, что мы будем там. Некоторые приехали из Парижа, те вообще 1000 километров ехали. Вот. Ну, после Италии мы были еще в Португалии, там еще своя история, но это как-нибудь на другой раз, это для другой проповеди. А сейчас я просто хотел вам показать вот эту историю. Вот посмотрите, что происходит, когда истина смешивается с язычеством. Вот сегодня мы говорим о том, вот связь с миром, смешение с миром, идеологии мира. И мы недооцениваем всей серьезности этого явления. Вот до того, как Константин сделал христианство государственной религией, церковь росла, и она доросла до такой степени, что на момент принятия, на момент Константина по всей Римской империи было около 10% христиан, 10% населения Римской империи. Вы можете себе представить, это мощная сила. И после того, когда это все стало государственным, оно стало смешиваться с религией народа, с религией язычества. Языческим всяким разным традициям, всяким обрядам стали придавать христианский смысл. Вы думаете, откуда это? Святая вода всякая, которую там святят. Поклонение всем этим мощам, всем этим явлениям. Это все самое настоящее язычество. Оно просто приобрело христианскую окраску. И таким образом, смотрите, имя христианское остается, а суть оттуда вытащили. Может быть, вы видели когда-нибудь засушенное чучело, когда оно все вроде бы как бы чучело животного какого-то. Оно все есть, вот смотришь, там и голова, и туловище, и все остальное, но оно мертво, там нет ничего. Вот это христианство, смешанное с религией, с религиозностью. Вот почему, дорогие мои, Бог чрезвычайно серьезно реагировал на любые попытки смешать веру с какой-то иной мотивацией. И с этим мы подойдем сейчас к этой истории. История начинается прежде всего с того, что у этих двух людей появилась неверная цель. Они в церкви, они вокруг христианских ценностей. Помните атмосферу церкви первой. Все пульсирует, все живет. Дух Святой действует. Тысячи людей приходят к Богу, обращаются. Церковь настолько ощущает Божию жизнь, что, если вы помните, у них не было нужды ни в чем, было все общее. Они приносили то, что имели, делились друг с другом. То есть это высочайшая степень общности христианской. Оно захватывает, оно притягивает. Настоящее христианство притягивает. Но некоторые люди, притягиваясь к христианству, желая быть в христианстве и желая иметь там какой-то уровень даже, какое-то признание там, они не были готовы принять его в сердце, жить христианством на самом деле. Вот это Анания и Сапфира. Прочитаем первые 2 стиха. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены с ведомой и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Заметьте эту фразу «некоторый же муж». Вот это маленькое слово, которое противопоставляет. В русском языке это так представлено здесь в оригинале и, скорее всего, в большинстве английских переводов, во всяком случае, те, которые я смотрел, эта частица «но» стоит впереди. «Но некоторый муж». Почему «но» стоит здесь? Если вы помните, 4 глава заканчивается историей, когда люди приносили, жертвовали, и история одного человека, которого звали Варнава, Иосия, которому дали имя Варнава, что означало «сын утешения», и он, в частности, он родом кипрянин был, он продал свои имения, он принес, и это все вот так отмечено очень сильно и торжественно. Но некоторый же муж, но некоторый муж именем Анания. То есть происходит противопоставление. Один человек Варнава и совсем другая картина – это Анания и Сапфира. Они тоже продали имение. И они тоже принесли и положили к ногам апостола. Но есть только небольшая разница между тем, что сделал Варнава, и тем, что сделали эти люди. Варнава принес все, что у него было. А вот эти люди, они, второй стих написано, он утаил из цены сведомо и жены своей некоторую часть. Принес и положил к ногам апостола. Если мы дальше читаем и внимательно анализируем, что же здесь происходит, мы видим, что, в общем, это совсем не обязательно было делать. Посмотрите третий стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены?» Четвертый стих, смотрите. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенную продажей не в твоей ли власти находилась?» То есть, смотрите, его земля была его, по праву ему принадлежала, и совсем не обязательно было ее продавать и жертвовать. Больше того, Петр говорит, даже деньги, которые ты получил, продав эту землю, они тоже не в твоей ли власти находились? Они тоже были его. То есть речь идет здесь не о том, что все должны были сдать по 1000 долларов, а кто-то взял и сдал 700 или 300. Не об этом речь идет. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что Анания и Сапфира, они имеют проблему, которая, кстати, очень типична в христианстве сегодняшнем. Но вот она тогда появляется, и, кстати, Лука, он не идеализирует церковь. Он показывает не только истоки церкви, он показывает истоки возникновения проблем в церкви. И он показывает их мотивы, и показывает суть, и показывает Божье отношение к этому явлению. Очень серьезное отношение. Речь идет вот о чем. Люди в церкви, они, приходя в церковь, они тоже продолжают жить под воздействием своей греховной природы. То есть греховная природа у них имеет место, она наличествует там. И если человек не бодрствует, то он, придя в церковь, он точно так же, как и до того, как он был вне церкви, он хочет быть немножечко лучше других. Он хочет уважения, почета, влияния. Он хочет, чтобы с ним считались. Он хочет, чтобы к его мнению прислушивались. И это зависит от того, смотря где, в какой церкви, в какой ситуации, что популярно. Я помню, мы были в Совете Церквей, когда Совет Церквей – это незарегистрированные баптисты. Это наше детство там прошло. И естественно, то там были гонения, и многие сидели в тюрьмах. Так вот, для некоторых людей, к сожалению, срок в тюрьме был как бы звездой на погонах. Ты один срок, а я два, а я 5 лет, а тебя еще не арестовали, а ты еще 15 суток разве даже не отсидел за имя Христа. То есть любую вещь можно обратить в такую конкуренцию, даже самую святую, самую хорошую. Но сейчас мы живем в другое время, Сегодня другие темы. Кто чаще выходит на сцену? Кто лучше поет? Кто лучше проповедует? Кому больше спасибо сказали, или громче слава Богу, или больше аплодисменты, или самые разные вещи? У кого последнее слово на церковном совете? Заметьте, это все плоть. Это все наша человеческая плоть. Когда Анания и Сапфира пришли туда, то там все было движимо тем, что вот этот дух, этот общий порыв в церкви. И вот эти люди, типа Варнавы, они вызывали умиление. К ним люди тянулись. И вы помните, даже назвали «сын утешения». К нему тянулись люди. Он был жертвенный человек, который все отдал, самого себя отдал, посвятил тому, что люди собираются вокруг него. И приходят Анания и Сапфира, и им хочется этого. И им хочется популярности немножко, им хочется немножечко как-то... А как выделиться? Ну жертвовать. Люди жертвуют, и, ну, по всей видимости, здесь жертвовали при всех. У нас сейчас даже таких сокровищниц нету, которые в храме были. Помните, когда эти фарисеи и книжники там жертвовали, они все на мелочь переводили, и они сыпали так в каждую сокровищницу понемножку, по горсти сыпали, чтобы гремело. И так он пройдет, пока пожертвовал, то все видят, вот этот пожертвовал. А у нас-то сейчас что, тряпочную эту корзинку передают, и чек туда ложат, и даже он, сколько бы там цифры ни написали на нем, он даже не просядет. Вот. Но в то время это все было очевидно. По всей видимости, посмотрите, там написано, что и люди, видевшие это, люди пришли в страх. То есть, по всей видимости, как-то это было известно. И Анания и Сапфира, заметьте, они пришли к этой точке, в которой они жертвуют из неправильной мотивации. Вот заметьте, очень интересно, жертвуют деньги свои собственные, кровные, которые им принадлежат, жертвуют церкви, но из неправильной мотивации. Вот это смешение религии с язычеством, это смешение Евангелия с человеческим «я». Это когда человек, используя христианские какие-то термины, ресурсы, даже самые хорошие, самые святые, что ни на есть, он использует их для продвижения самого себя как-то. Это неправильная цель. Настоящее христианство связано с отречением от себя, дорогие мои. Иисус Христос не раз об этом говорил. Помните, кто хочет идти за Мною, тот что? Отвергни себя. Помните, богатый юноша хочет идти за Христом. Он говорит, ты пойди сначала то, к чему ты привязан, продай, раздай, и потом придешь. Ты не можешь идти за Мной, если ты другому господину служишь. Это главная христианская идея. Она подтверждена очень ярко в крещении. Когда человек принимает крещение, смысл крещения в том, что он свидетельствует всем: я умер для себя. И я живу, когда поднимается человек из воды, я восстал для новой жизни. Я живу для Иисуса Христа. Конечно, это совсем другая жизнь. Это жизнь, в которой ты доверяешь всего себя заботе Иисуса Христа. Свою значимость доверяешь Христу. Ты уже не сам локтями продвигаешь себе дорогу, чтобы тебя признали, а ты просто живешь для Христа, полагая, что Он, помните, поднимет свое время. Это точно так все остальные вопросы. И вот этот дух, а дух мира, он построен наоборот, на том, что человек в своих руках все держит. Он построен на том, что человек продвигает свою жизнь своими собственными способностями. И заметьте, что происходит у Анании и Сапфира. Они пытаются смешать эти две вещи. И Бог очень радикально прореагировал. Кстати, эта проблема, она присутствует очень много и очень разнообразно. Уже с первых веков или с первых десятилетий мы видим в церкви в Коринфе. Апостол Павел пишет, посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха, он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «Я Павлов», другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы?» Заметьте, что происходит. Вот здесь происходила конкуренция, которая была построена на основе ассоциации с великими именами. А я с таким человеком знаком, а я у такого человека принял крещение и так далее. Но смысл тот же самый. Вот это Коринф, это Греция, это территория язычества такого, как бурлящего язычества. И посмотрите, что происходит. Они приходят в церковь, но продолжают жить траекторией самоутверждения. И апостол Павел говорит: ну, вы младенцы, вы по плоти поступаете. У вас духовный человек не вырос совсем. Вы поступаете, исходя из своих плотских ценностей. Здесь, конечно, нужно отметить, что у этих людей чрезвычайно много проблем. Во-первых, самое первое. Жизнь таких людей реально определяется плотью, а не духом. И таким образом она будет глубоко несчастна, она будет неэффективна, этот человек ничего не может достичь. Более того, она будет разрушительна для других. Люди вокруг этого человека будут терпеть вот это разрушительное действие. То есть он будет растлевать окружающих, а не созидать их. Это самая первая проблема. Посмотрите, что получается здесь. Он говорит: если между вами зависть, споры и разногласия. То есть вот это вот климат, который Бог предупреждал и хотел не допустить в самом начале, когда смешение произошло Божьего с мирским. Во-вторых, что самое печальное, многие из людей, живущих по плоти, хотя и называют себя христианами, в реальности они не являются таковыми. Это самое страшное. Они носят имя христианское, живут, христианские песни поют, о христианстве говорят периодически, но живут ссорами, раздражением, вот, спорами, завистью, разногласием, плотью живут. Смотрите, 1 Коринфянам 15, 34, Павел обращается к этим людям и говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То есть у этих людей очень трудно определить, они вполне, может быть, совершенно не знают Бога. Они неверующие люди. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея, 22 стих, Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Друзья, походите по улицам Рима сегодня, если есть возможность, послушайте этих людей, вы там слышите постоянно: вот здесь бесов изгоняют, вот здесь болезни исцеляют, вот здесь икона замироточила, вот здесь там кровь Иоанна Крестителя превратилась в жидкость. И вот здесь ясно написано: придут многие и скажут: «Господи, Господи, мы же такие великие дела делали, и не от Твоего ли имени мы это делали?» И тогда я объявлю им, Христос говорит: «Я никогда не знал вас даже». Вся эта христианизированная мишура, она ничего общего со Христом не имеет. В этом трагедии. В этом проблема этих людей. И он говорит: отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы не знаем точно, к какой категории людей относились Анания и Сапфира. Мы не знаем, были ли они младенцами, которые вот так поступали по плоти. Это точно. То, что они делали не под влиянием Духа Божьего, под влиянием своей собственной плоти. Или же они были неверующими, просто людьми, которые пытались сделать вид, сымитировать. Но нам хорошо известно, что среди людей, которые считают себя христианами, но которые движимы плотскими интересами и мотивами, есть большое количество тех, кто не является христианами. Вот почему, дорогие друзья, состояние, в котором христианин практически живет какими-то формами плоти, плотской жизни, чрезвычайно опасное состояние. Чрезвычайно опасное. Суть христианства построена на сознательном отвержении себя, в смирении перед Богом, в полном доверии своих интересов нашему Спасителю Иисусу Христу, Господу. И этот подход, он пронизывает собой все. От вопроса моего спасения, прощения грехов, избавления от погибели, до вопроса нашего материального благосостояния, здоровья, взаимоотношений с людьми, карьеры, семейной ситуации и так далее. Вот практическое доверие, когда ты доверяешься Иисусу Христу. В этом смысл веры. Конечно, такой подход, он требует жертвенности, он требует посвящения, он требует возрастания в вере. Он требует личного познания Христа, продолжающегося личного познания Христа. Но, к сожалению, как я уже сказал, с самого начала вот появляются люди, которые пытаются имитировать христианство. И это очень несчастно. Итак, первое – это неправильные цели. Второе – это нечистые методы. Желая произвести впечатление и выглядеть более духовными, Анания и Сапфира договорились отдать сумму меньшую, чем ту, которую они декларировали. Они все видели и понимали, что они все принесли, как те, которые были рядом. И на первый взгляд это может показаться чем-то таким невинным. Или, во всяком случае, если не невинное, то уж не такое сильно значимое по нашим меркам. Но в своем обращении к Анании апостол Петр вскрывает духовную сущность этого явления, подчеркивая, насколько серьезна проблема. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из земли?» Заметьте, он говорит здесь о двух явлениях, которые инспирированы дьяволом. Он говорит: ты допустил сатане. Он ясно определяет источник. То есть вот то, что нам кажется часто невинно, когда люди по плоти поступают, в действительности это любое наше действие по плоти всегда инспирировано дьяволом, инспирировано адом. И апостол Петр говорит им, он предупреждает, он говорит: для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое? И дальше говорит два греха. Первый грех – это попытка обмануть Бога, солгать Святому Духу. И второй грех – утаить из цены земли. И мы чуть позже посмотрим на второй, давайте посмотрим на первое. Обычно, когда мы измеряем наши поступки, мы измеряем их, во-первых, внешним их эффектом, во-первых, и, во-вторых, мы их измеряем тем, что общепринято в народе, то есть стандартом людей, человеческими мерками мы измеряем. Но вот то, что мы видим, что Бог смотрит изнутри, Он смотрит на наше сердце, и Он смотрит на наши мотивы, Он видит истинные мотивы. В данной ситуации что произошло? Смотрите, Бог сверхъестественным образом, Дух Святой, открывает истинную природу происходящего апостолу Петру. То есть апостол Петр получает вот это Божие сверхъестественное знание того, что происходит в сердце Анании. Да, очень интересное явление. Вот Бог неспроста, друзья, не дал нам способности знать мысли и мотивы друг друга. Иначе это бы кошмар был. Мы бы вообще не выжили так. Но в определенный момент, на определенном этапе мы видим, Бог открывает. Вот апостолу Петру Он открыл. Вы помните, сказано о том, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и сует помышление и намерение сердечное. То есть слово, если мы позволим слову проникнуть внутрь нас, оно может проникнуть до уровня нашей мотивации. Не только знание, до уровня самой мотивации. Вот именно туда в корень смотрит Бог. И вот здесь он обращается, и Дух Святой открывает Петру. И, скорее всего, Анания и Сапфира, они не думали, давай-ка обманем Святого Духа. Они не думали так. Они просто искали выгодный вариант. Они просто действовали из того, что они думали. Скорее всего, наверное, у них не было уверенности, что они проживут вот так, доверяя Богу. И поэтому они решили немножечко на черный день приберечь. Чуть-чуть средств, на которых они могли бы сами опереться. Но самое большое, и они могли бы это сделать, они могли бы прийти и сказать Петру: «Петр, продали за столько, столько-то не совсем еще уверены, оставим еще при себе». Но тогда они не были бы героями веры. Это очень интересно, посмотрите, вот эта история Анании и Сапфиры, она позволяет нам увидеть серьезность любого греха вообще, но особенно серьезность фальши. Серьезность вот этой двойственности духовной. Это самое страшное. Это самое страшное, что может быть. Вот почему Бог таким самым серьезным образом это наказывает. Это лживость, это попытка произвести впечатление. Это попытка в духовной сфере каким-то образом создать эффект. Я вам скажу откровенно, когда я учился проповедовать, когда я учил многих проповедовать, когда сегодня мне приходится посещать разные церкви, знакомиться с разными пресвитерами, смотреть на разных людей. Вы знаете, вот со временем я прихожу все больше и больше к этому ясному пониманию. Конечно, хорошо, чтобы проповедник, служитель хорошо подготовлен, владел оригинальными языками, мог работать глубоко с текстом и так далее. Хорошо, если у него поставленная речь. Хорошо, если он может говорить так, что он engaging, то есть он вовлекает людей. Это все очень хорошо. Но, друзья мои, все это абсолютно ничего не стоит, если у него фальшь. Если то, что он говорит, он в это не верит. Если то, что он говорит для того, чтобы произвести эффект. У меня как-то один человек спросил и говорит: вот два человека, кого бы ты быстрее послал на служение там, в определенное место? И я называю ему одного, он говорит: а почему? Этот же больше знает. И у меня даже сомнений не было, этот больше любит. Он правдивее. Вот это то, что мы видим здесь. Варнава и Анания и Сапфира. Это два разных мира. Проблема в том, что вот эта маска, ее трудно обнаружить сразу. Есть много людей, которые живут под маской, даже какой-то эффект производят. Вот почему Бог очень серьезно реагирует на это, потому что вот эти... Вот эта фальшь, это лицемерие, она обладает катастрофическим разрушительным эффектом. Она разрушает церкви изнутри. Она парализует церковь. Это духовный СПИД. Это духовная, вот этот синдром приобретенного иммунодефицита, который разрушает способность церкви жить. Кстати, вы видели когда-либо, чтобы за лицемерие отлучали? Скорее всего, нет. Чтобы за фальшь отлучали. То есть этот грех очень трудно определить. It's very difficult to detect. Очень трудно доказать. Вот почему он сверхопасный. Вот почему Бог реагирует так сильно. Второй грех, указанный здесь Петром, в русском переводе переводится это как слово «утаили». Более точное значение этого слова «присвоили». То есть, если Богу пообещал, отдай. Если это Божье, и ты посягаешь на это, ты делаешь преступление, ты воруешь у него. Это еще одна, кстати, серьезная проблема. Итак, мы видим две уже здесь части в этой истории. Первую часть, посмотрите, мы говорили о неправильной, неверной цели, которая была у Анании и Сапфиры. Второе, нечистые методы. Они эту цель достигают, сами даже не подозревая, что они уже попали под влияние дьявола. Третье, что мы видим, неожиданный суд. То, что произошло после этого, конечно, не вмещается в сознание. Кстати, эта история стала известна именно благодаря вот этой sudden death, то есть неожиданная смерть, которая наступила. Смотрите, 5 стих. «Услышав сии слова, Анания пал без дыхания». Заметьте, это не Петр его умертвил. Некоторые думают, вот Петр какой, он так разозлился, разгневался на Ананию, что у Анании разрыв сердца случился от реакции Петра. Абсолютно нет. «Услышав слова сии», слова какие, «вы против Духа Святого солгали, вы у Бога украли». И Бог поразил. И великий страх объял всех слышавших это, и, встав, юноши приготовили его к погребению, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это вы согласились искусить Духа Господня?» Заметьте, там он говорил «солгать», а здесь говорит «искусить», то есть здесь еще третья грань. Посмотрите, что получается. Они видели все чудеса. Они видели силу и могущество действия Божьего Духа и рассчитывали, что их пронесет. Вот почему Петр говорит: «Вы согласились искусить, вы решили попытаться, может быть, прокатит ваш номер здесь». Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это было очень необычное действие Божие. Мы знаем, что Бог долготерпеливый и многомилостивый. Друзья, если бы за каждую фальшь нас уничтожал Бог, вы понимаете, что здесь бы не было людей, кладбище было. Он любит миловать, он ищет, как бы не отвергнуть и отверженного, написано. Это действительно так. Ситуация с Ананией и Сапфирой, она была связана с особым Божьим действием, которое имело место в особый период формирования церкви. Если вы помните, история Священного Писания говорит о разных таких периодах. Мы знаем, что в определенных точках Бог посылает суд сразу. Помните Ахан? Кстати, в греческом переводе Ветхого Завета, помните, когда он утаил, спрятал там одежды синарские, серебро, вот, когда брали Иерихон? Вот. И вот это слово «утаил» – точно то же самое слово, как вот здесь, которое написано, что они решили утаить. То же самое слово, они забрали то, что им не принадлежало. Помните Надав и Авиуд, когда огонь их поразил с неба? Там земля разверзлась, там огонь поразил с неба. Помните подростки, которые насмехались над Елисеем? И мы можем перечислить еще несколько ситуаций, где суд Божий был вот такой, сразу же. Вот действие, вот суд сразу. Нужно отметить одну вещь, очень важную. Друзья, во всех этих ситуациях Бог был абсолютно справедлив. Смотрите, что получается. Вот это точно так, как мы в воскресенье говорили об отношении детей к родителям. Точно так наше отношение к Богу. Когда Бог прощает, 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 прощает. Тысячу раз, потом на 1001 наказал. Человек: «А чего это?» «Да подожди, чего? Ты еще 1000 раз до того должен был быть наказан». То есть во всех этих ситуациях Бог абсолютно справедлив. Причем он не просто справедливый, он точно знает все обстоятельства жизни, он знает движение сердец людей, он знает их мотивацию, он знает все их вероятные действия дальше, которые могли бы быть у этих людей. Поэтому в каких-то ситуациях его суд, его меч падает сразу. Это то, что мы увидели здесь. При этом его действия всегда наиболее точны, они всегда ведут к наивысшему благу. Мы точно не знаем, были ли Анания и Сапфира вы верующими людьми. Может быть даже. Я перечитал разные комментарии, комментаторы расходятся во мнении, но в принципе у нас нет никакого пути, чтобы определить, верующие они или нет. Я имею в виду, настоящие верующие или нет. Писание говорит о некоторых людях. Помните, 1 Коринфянам 11, глава 32 стих написано, что некоторых Бог наказывает смертью, чтобы дух спасти. Может быть, мы не знаем, что произошло, кто эти люди были, или они плотские, попались вот где-то под это влияние плоти, и Бог таким образом суд свой на них излил. Мы не знаем точно, но мы знаем, что во всей этой ситуации мы видим, что это Божье действие, которое оказало мощнейшее влияние на людей вокруг. И вот здесь мы приходим к последнему факту. Неоспоримые последствия. Вот именно этот эффект внезапной смерти этих людей, он произвел эффект. Посмотрите, 5 стих. «Услышав слова, сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». То есть это было прилюдно. Это не был отдельный кабинет, куда люди приходили и приносили мешок с деньгами. Это было прилюдно, люди стояли, люди видели, и люди соприкоснулись с этой реакцией и видели Божие действие. И посмотрите, 11 стих заканчивается этой историей той же самой констатацией того же факта. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Заметьте, Бог проявляет чудеса. Он являет чудеса в исцелениях, Он являет чудеса в спасении людей, но Он являет сверхъестественные действия и в Своем суде. И книга «Деяния апостолов» говорит нам об этом. Эта история открывает нам новую главу в жизни церкви, которая говорит о том, что будут лжеучения, будут подделки, будут разные формы имитации христианства. И вот эта история показывает, что Бог имеет очень радикально резкое отношение, резко негативное отношение к этому. Сегодня, когда мы прожили уже 2000 лет почти после этих времен, после того, как это событие произошло, мы сегодня имеем дело вот с тем, о чем мы говорили вначале. Мы имеем дело с массивной псевдорелигией, которая бьется в границы вашей жизни. Она пытается проломить границы церкви. Они пытаются проломить границы жизни каждого из нас, чтобы немножечко взять оттуда и припорошить это христианской терминологией и попытаться каким-то образом изобразить из этого христианство. Эта история показывает Божье реальное отношение ко всему этому. Мы помолимся сейчас, и я думаю, что нам есть за что благодарить Бога. Ну, во-первых, наверное, благодарить Бога за то, что Его суд на нас не изливается так, как Он изливался на этих людей. Это во-первых. О том, что Его милость проявляется к нам снова и снова. Во-вторых, поблагодарим Бога за то, что Он показал нам этот яркий пример. Яркий пример того, как церковь на самом начальном этапе своей жизни, она сталкивалась с реальными проблемами. И в-третьих, давайте попросим Господа о том, чтобы Он научил нас жить чистой жизнью, жизнью настоящего христианства. Давайте мы встанем и помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам сегодня эту привилегию открывать Слово Твое, вникать в истину Твою, погружаться в смысл того, что Ты говоришь. Я благодарю Тебя за чудесный план, который у Тебя был, что Ты не только совершил спасение, но и рассказал о нем подробно на страницах Священного Писания. Мы благодарим Тебя за книгу «Деяния апостолов», за описание жизни Первой Церкви. Благодарим Тебя, Господи, за эти уроки, за то, что Ты снова и снова побуждаешь нас к настоящей полноценной жизни, доверии Тебе, упования на Тебя
Я умоляю Тебя, Господи, помоги каждому из нас углубляться в познание Тебя. Помоги, чтобы наша жизнь была настоящей. Сохрани нас от фальши. Сохрани нас от лукавства, от лицемерия, от попытки утверждать себя, используя какие-то христианские инструменты. Господи, благослови, чтобы каждый из нас мог жить, наслаждаясь Тобой, доверяясь Тебе. Помоги, чтобы каждый из нас был инструментом спасения других. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!